Продолжаем исследовать историю древнего мира. Возвращаемся на север Индии. Рассматриваем Харапскую цивилизацию или цивилизацию долины Инда. Мы остановились на том, что постепенная аридизация, то есть усушение климата, привело к необходимости соединяться родам и племенам в союзы племен, образовывая таким образом протогосударственные объединения. Конечно, 3300 лет назад, когда начинается, согласно условной археологической периодизации, ранняя Хараппа, ни о каких еще, да, напомню, кто не помнит, напомню, Хараппа – это сокращенно название Хараппской цивилизации или цивилизации долины Инда, которая названа по первому обнаруженному в 1921 году археологически городу около современного местечка Хараппа. Поэтому, собственно, Хараппская цивилизация или сокращенно Хараппа. Так вот, конечно, 3300 лет до нашей эры, собственно, цивилизации, то есть городской культуры, там еще не было, да и быть, наверное, не могло. Но появляются интереснейшие археологические культуры, которые явно имеют развитый сельский тип. То есть люди уже живут оседло, живут кустами поселений, то есть когда несколько селищ находятся на очень небольшом удалении друг от друга. Живут вместе. Находятся они в долине Инды с одной стороны и долине реки Сарасвати с другой стороны. Сарасвати – это река, которая в настоящий момент практически полностью пересохла, и даже более того, ее не вполне точно можно найти. Сарасвати, между прочим, это название тоже довольно условное, потому что оно происходит прямо из индуистской религии. Сарасвати – это имя речной богини. Как есть мировой океан у нас, так в понятии древних индуистов была некая мировая река, то есть дух всех рек, мать река. Вот Сарасвати – это была одной из двух матерей рек для всей арабской цивилизации. Сейчас она, напомню, полностью пересохла и исчезла. Так вот, там возникают фазы раннего Хараппы, которые связаны с культурой Хакры, культурой очень важной, которая называется Кот-Диджи, по, опять же, месту обнаружения. Существуют развитые сельские поселения в Рехман-Дехри и Вамри в Пакистане. Ну а Кот-Диджи – это вот то самое, откуда вообще происходит развитая харапская цивилизация, которая берет старт где-то около 2900-2800 лет до нашей эры. То есть примерно через 500 лет после начала. Вдумайтесь, всего 500 лет – это очень быстрое развитие. Так вот, что есть хорошего, о чем мы говорили в прошлый раз, в долине Инда и в долине Сарасвати. А там есть много дерева. Когда мы говорим об усушении климата, мы не говорим ни о какой катастрофе. Там, наоборот, делается гораздо комфортнее жить. Там нет больше таких непроходимых лесов. А просто леса в избытке. Лесов очень много. Это первое. Второе, что там есть. Там есть, понятное дело, постоянно выносимый на берег ил, который удобряет и так очень плодородную землю, давая совершенно невероятный потенциал к урожайности. Это второе. И третье. А там есть много глины. А что получается, когда рядом есть много глины и много дерева? Нетрудно догадаться, правда? Развитое керамическое производство, потому что дерево дает огонь, а глину можно обжигать. Но как только мы получаем избыток и глины, и дерева, оказывается, что глина – это идеальный строительный материал. Он почти бесплатный, добывать его очень легко. А если его обжечь на костре, так вот как горшок или тарелку, которую мы делали там уже 2000 лет подряд, так получится кирпич. Очень прочный, долговечный, надежный строительный материал. И опять же, давайте-ка посмотрим. Кирпич, если он дешев, из него сразу будут строить все. И харапская цивилизация начинает строить буквально все из хорошего, очень качественного обожженного кирпича. Посмотрите на несчастных шумеров, которые тоже жили в весьма плодородной территории между Тигром и Ефратом. И у них тоже было много глины, но у них кроме глины не было фактически больше ничего. Потому что, да, конечно, у них есть какое-то дерево, есть очень много тростника и камыша, но на них невозможно обжигать кирпичи, потому что для того, чтобы сделать миллионы кирпичей для массивных построек, но обжигать придется очень много, прямо скажем. Для этого не хватит ни тростника, ни камыша. А вот в долине Инда было много дерева, и они начинают строительство каменных, долговременных, точнее, извините, не каменных, кирпичных долговременных сооружений, которые сразу маркируют всю эту цивилизацию того периода. Потому что что такое вообще арабские города? Арабские города – это исполинские, целиком кирпичные постройки. Вдумайтесь, что такое застроить довольно плотно домами хотя бы 40 гектар с использованием только кирпича. Это сколько сотен тысяч тонн глины требуется переработать, и забегая вперед, скажу, сколько сотен тысяч кубометров дерева для этого нужно сжечь на длинном историческом периоде. И опять же, чуть дальше забегая, скажу. Хараппа – это цивилизация, которая очень сильно не сразу, но убила сама себя, вырубив просто гигантские лесные территории, изведя их на кирпичный обжиг. В дальнейшем это сказалось очень и очень плохо, но это будет не скоро, об этом мы поговорим или в конце этой беседы, или в начале следующей. Так вот, много еды, отличные условия для строительства, масса леса. И что такое реки? Ведь реки – это же рыба в почти бесконечных количествах. Да, народу там проживало очень много. Но далеко не столько, сколько может полностью опустошить великую реку. Например, такую, как Инда, которая в то время была очень полноводной. Просто невероятно полноводной. Рыба – это качественная белковая еда. И что еще? Это всегда транспортные артерии. Все эти поселения начинают по реке общаться друг с другом. А как они общаются? Так понятно же, у них много дерева, они строят лодки. Они строят сначала плоты, потом лодки, мы находим изображения и игрушки лодочек, которые использовали представители арабской цивилизации. То есть, у них налаживается постоянный внутрикультурный обмен. И если вдруг где-то рядом появляется какое-то новшество, которого не знают, например, в 300 километрах оттуда, так это через неделю об этом узнают, просто приплывет торговец или оттуда, или туда. И он обязательно увидит, что вот смотрите-ка, тут изобрели ярмо для того, чтобы запрягать быка зебу более удобно. Точно такое же ярмо через год появится у него дома. И таким образом все эти городские поселения тащат друг друга буквально за волосы вперед по пути прогресса. Они просто не могут отстать друг от друга. И вдумайтесь, где-то к 29-28 веку до нашей эры это дает какие-то совершенно невероятные результаты. Потому что что такое арабский город? Вот давайте остановимся на этом. Арабский город – это удивительная вещь. Потому что мы привыкли, например, думать о том, что канализация – это исключительно римское изобретение. Конечно, нет. Потому что в Индии очень давно, пока римляне, извините, еще на пальмах висели, города были полностью обеспечены канализацией. Они были обеспечены водопроводом, они были обеспечены дренажными системами, потому что нечистоты из города удалялись под специальным каналом, в специальные отстойники, откуда потом их сливали куда-то вовне. Эти отстойники прямо найдены археологически. В каждом доме был туалет, ну, по крайней мере, в доме хоть сколько-нибудь значимым. Конечно, наверное, не в каждом, но во многих домах, скажем так. Был туалет, был собственный водопровод и была собственная ванна. То есть, все эти люди постоянно мылись. Причем ванна – это была очень важная часть арабского города. Понятно, есть какие-то места для собственного омовения. И во многих городах, а может быть даже во всех, просто мы об этом не знаем, не сохранилось до нас такие постройки, есть общие огромные бассейны. Вот, например, в Дхолавире, в Махенджо-Даро, в Ракхигаре есть огромные общие ванны, которые, видимо, не являются ничем иным, кроме как, вы сейчас скажете, общественные бани. Да, конечно, общественные бани, то есть огромный бассейн, где можно совершать групповое омовение. Но так как это находится всегда где-то около центра города, это почти наверняка еще и культовое сооружение. То есть они не просто мылись, для них чистота. Это было что-то священное, что-то сакральное, таким образом очищая тело. Видимо, они думали, что очищают и собственное второе «я» потустороннее, то есть свою душу. Кстати говоря, это традиция в Индии и вообще в Азии, везде, где распространился так или иначе индуизм или индуистские тенденции. Это сохраняется по сей день. То есть, ритуальная чистота – это нечто важнейшее, укорененное в культуре народов Индии, Юго-Восточной Азии, они постоянно моются до сих пор. Это просто какая-то мания. Когда ты смотришь на современных юго-восточных азиатов, ты просто не можешь поверить. Они в состоянии мыться там 4-5 раз в день. Причем целиком. Не это в лицо поплескать, а прям целиком. Или в душ, или в ванну залезть. Это у них постоянно происходит. Не потому, что им требуется так часто мыться. Хватило бы, наверное, и 2 раз в день. Ну так, для поддержания гигиены на уверенном уровне. Нет, это что-то, что идет из глубины тысячелетий. И эта глубина тысячелетий находится именно там, в Хараппе. Представляете, какое долгое эхо у этой цивилизации. При этом живут люди в многоэтажных домах, 2-3-этажных. Дома приблизительно одинакового размера. Конечно, есть дома побольше, есть дома поменьше, но нет такого, что есть дворец там, на 1500 квадратных метров и какая-то хибара на 20 квадратных метров, такая полупокосившаяся, одноэтажная. Нет, дома все примерно одинаковые, 2-3 этажа. Конечно, эта культура немая, умершая. Да, у нее есть письменность, до сих пор не расшифрована, к сожалению. То есть, мы многого о ней не знаем. Жили-то они в довольно жарком климате. Есть предположение, что в особо душную жаркую погоду они спали просто на крышах. Крыши у них были плоские. То есть, они просто выходили на крышу, там, видимо, ставились какие-то легкие деревянные и полотняные навесики, и они там почивали. Согласитесь, удобно. Как? То есть, не нужно специальную какую-то вентиляцию ставить. Улицы в этих кварталах очень ровные. Причем, если мы говорим о городе, например, Ракхигари, у них почти все улицы 1 метр 92 сантиметра в ширину. За исключением каких-то важных магистралей, важных проспектов, которые нужны были для прохождения больших телег или для религиозных процессий. Все кварталы... Это именно кварталы в полном смысле слова. Они поделены вот как стрит, авеню, то есть улица идет с севера на юг, другая с востока на запад. Между ними вот квадратные или прямоугольные городские кварталы, которые тоже застраиваются по определенному плану. То есть там, видимо, нельзя было просто взять, прийти и сказать, а вот я тут вам дом сейчас построю. Ты, видимо, должен был согласовать строительство с городским муниципалитетом. Это только предположение, мы точно не знаем, но... Мы видим результаты, потому что все, заметьте, не какой-то один, а все и очень маленькие города, и исполинские Ракхигархи – это города с четким планом городской застройки. То есть, там нет никакой вообще анархии в этом смысле. А в середине города всегда есть некое, это очень условное название, цитадель. Но от кого же там защищаться-то? Мы же только что сказали, что даже в эпоху позднего неолита на этих людей невозможно было напасть соседям, потому что соседи находились на неизмеримо более низкой ступени развития. А тут целый город. Ну вот да, смотрите, Ракхигархи, 50 тысяч человек, кто на них нападет? Ну вот просто кто? Эти адиваси, которые придут с деревянными луками, ну господи, там все мужики выйдут на улицу, возьмут табуретки, и этих так называемых завоевателей табуретками забьют просто, поэтому никто на них и не нападал. А зачем же цитадель? А это, как правило, была не цитадель. Это был очень мощный насыпной холм, облицованный качественным обожженным кирпичом, где строилось общее зернохранилище на большом возвышении так, чтобы его невозможно было затопить, потому что это цивилизация, которая находится около реки. А реки, особенно реки тогда, когда нет никаких проблем вообще с водообеспечением, реки, которые берут начало в Гималаях, питаются таянием ледников, они несут в себе просто исполинскую силу. И вообще-то, если что, они могут целый город смыть. Мы видели, как это делали Тигр и Ефрат, как это делала Хуанхэ и Янзы с китайцами. И делают, кстати говоря, до сих пор регулярно. То есть, это не только удобство, это еще и огромная опасность. А где хранить запасы? Так на возвышенности. Если ее нет, нужно ее сделать. И они эти возвышенности делали. Кстати говоря, города очень часто обнесены стенами. Возникает соблазн сказать, что это укрепление. Ну, конечно, это могло быть и укреплением тоже. Но, судя по всему, эти стены были бифункциональные. В первую очередь, это был не защитный вал, а это был валнолом для того, чтобы и город тоже полностью не подтопило. По крайней мере, чтобы можно было какое-то не слишком сильное наводнение отразить. Правда, конечно, сильное наводнение они отражать не умели, города затапливало. Это мы точно знаем из археологии. Некоторые города прям смыты очень серьезно. И прямо сверху приходилось строить новый город, но они уверенно строили. Люди были трудолюбивые. Так вот, нет дворца, нету больших домов, все примерно одинаковые, там нету имущественного расслоения. Ну, или почти нету. Конечно, какое-то было. А значит, у них не может быть аристократической правящей верхушки. Как же они управлялись? У нас есть фигурка так называемого царя-жреца, найденная археологически. Он одет в традиционную индийскую одежду, которую, в общем-то, носит до сих пор. Это такой вот саронг, застегнутый на одном плече. Но из украшений у него некая диадема с каким-то кругляшком посередине, видимо, камешком. И у него на плече плечевой браслет, точно такой же простой. То есть, видите, это не роскошная одежда совершенно. Это просто обычная качественная одежда с какими-то украшениями. Он просто не мог выделиться из всех. Наверное, это были независимые друг от друга. Там нет столицы. Просто как только появится столица, она сразу будет богаче всех. Как у нас Москва, например. 95% денег там. В индийской цивилизации такого не было. Видимо, это были независимые полисы, которые, возможно, составляли какие-то региональные союзы. Но не было главного города. Внутри каждого города не было правящей верхушки. У них, видимо, было какое-то подобие протодемократического управления, когда муниципалитет избирался, городом управляли наиболее уважаемые, понятно, представители жречества, которые были грамотны и могли предсказать погоду, например, или сосчитать горшки, в которых хранится урожай. Но об этом мы можем только гадать, напомню, просто потому что мы не знаем письменности их, мы не можем ничего прочитать. Хотя от Хараппа осталось огромное количество тех или иных надписей. Об этом чуть позже. Так вот, эти люди, когда наступает развитая цивилизация, делаются еще и великими мореходами. Потому что о арабской цивилизации, вы представляете, знали в Акадии и в Шумере, которые даже сохранили нам термин специальный – «милуха». Так они называли, судя по всему, именно ту самую инскую цивилизацию. Как они о них узнали? Между ними прорва земель, очень труднопроходимые горы. Так просто потому, что арабцы к ним приплывали. Откуда мы это знаем? А ровно оттуда, что мы находим торговые арабские печати – в Восточной Африке, в Шумере, ну и, естественно, по всей Индии. То есть, они вели огромную торговлю, вывозя в Шумер ценнейшие предметы, в первую очередь слоновую кость, конечно же, специи, потому что Индия – это источник специй уже тогда, это драгоценные металлы, драгоценные камни. Все это они вывозили. И, конечно, предметы собственного ремесла. Все это они вывозили туда. Что они вывозили оттуда, мы пока не очень можем уверенно утверждать, но торговля однозначно была. Замечательно интересный город Лоталь, который находится прямо на берегу реки и который сохранил до наших дней исполинский осушаемый док. То есть, это здоровенный прямоугольный бассейн, который отделен от реки неким каналом и шлюзом, который можно было, спустив воду, закрыть. Там собирались корабли. Потом можно было, когда корпуса кораблей были, лодочек кораблей были более-менее готовы, можно было запустить воду, поднять их на воде и достроить уже на воде. Оснастить мачтами, парусами, веслами, бегучим стоячим такелажем и потом через шлюз вывести в реку. Это целая фабрика по производству кораблей. Это не то, что какая-то деревня, какие-то крестьяне построили себе лодочку. Это настоящая централизованная фабрика. По-другому это назвать нельзя. Об этом просто говорят размеры этого специально построенного, сохранившегося до наших дней, бассейна с специальным шлюзовым отделением. Все это дает нам картину какой-то совершенно необычной цивилизации, которая, да, очень большая, повторяюсь, мы прямо сейчас знаем более 1000 поселений, иногда очень больших. При этом в этих поселениях нет центральной власти, при этом они весьма богаты, но это не вызывает имущественного расслоения почему-то. Кстати говоря, до сих пор не очень понятно почему. Видимо, тут вторгалась какая-то религиозная составляющая, то есть люди внимательно смотрели, чтобы сосед ни в коем случае не разбогател. Это может достигаться самыми разными приемами. Сейчас на этом останавливаться не будем, потому что данный факт применительно Хараппе факт гадательный. То есть, что о нем говорить? Могут быть самые разные причины и самые разные варианты по этому поводу. Так вот, Но при этом у них почему-то нету развитого оружия. Казалось бы, вот у вас есть эти самые города. Значит, кто-то кого-то обязательно должен завоевать, рано или поздно. Для того, чтобы завоевать, нужно оружие. Вот есть Ракхигархи, огромный город. Там очень большое население, около него огромная сельская округа. Так значит, нужно обязательно взять, пользуясь преимуществами собственного размера, и соседние города начать завоевывать. Или, например, пойти и начать порабощать этих самых адиваси, которые вообще не смогут вам сопротивляться. И, поработив их, использовать их в качестве рабской силы, построить второй город, который тоже будет очень большой. Вот у вас будет уже не один город, а два, а потом четыре, и вы точно сможете уже завоевать соседей. Но этого не происходит. Там нет следов серьезных военных конфликтов. А оружие находят. Это, как правило, вот такие вот небольшие бронзовые кинжалы, которые вообще непонятно, являются ли военными, а может быть, они являются жертвенными. То есть, с их помощью приносили жертвы. Нет, конечно, без всяких сомнений. Вот таким бронзовым кинжалом человека убить элементарно. Но ведь где щиты? Где доспехи? Где луки? Где копья? Где, собственно говоря, те самые средства войны, которые годятся только для войны? А их там нет. И вот это, конечно, большая загадка. Мы до сих пор не можем на 100% уверенно объяснить, почему этого не было. Да, конечно, угроза со стороны диких племен была минимальна. Соседей, например, наподобие Ассирийской империи, у них рядом не было. Некому было сопротивляться. Но ведь они сами могли стать агрессорами, пользуясь своим преимущественным положением, завоевать местных адиваси, к примеру, а потом завоевать друг друга, создав гигантскую империю, которая бы по размерам очень сильно превзошла все соседние. Потом бы мы могли себе представить, как индийский флот вторгается по Красному морю в Переднюю Азию, завоевывает Египет. А кстати, кто такие были эти самые харабцы? Мы, кстати говоря, до сих пор точно не знаем, но это же протодравидийское население, они были черные, и вот сейчас бы у нас была великая черная цивилизация. Конечно, не негритянская, но приблизительно негроидная. И сейчас все бы, кто говорит, что негры не смогли построить собственную цивилизацию, просто ахали бы и руками разводили, да как же так, негры смогли. Но, к сожалению, для харабцев этого не произошло. А может быть и к счастью, они были, судя по всему, людьми довольно мирными. Но мирными для понятий древнего, глубокого древнего мира, глубоких тысячелетий до нашей эры. Они, судя по всему, хорошо знали жертвоприношения. И в том числе, возможно, они знали человеческие жертвоприношения. Большой вопрос в добровольности этих жертвоприношений. Но тут есть над чем подумать. То есть, да, они были мирными, но нет, не такими мирными, как бы мы считали их сейчас за мирных. То есть, это совершенно другие понятия, совершенно другие люди. Есть масса захоронений. Масса захоронений, и все они, да, они уверенно подразделяют на несколько типов, но невозможно выделить какого-то единого харабского стиля захоронения. Например, только в курганах, только кремация. Нет, там есть и трупоположение, и кремации, и курганные захоронения. Словом, с их потусторонним миром у нас нет полной ясности. Мы не очень знаем, что это такое. Итак, эта цивилизация развивалась. Развивалась она на Великой Триаде. Река, глина, дерево. Как они работают, я уже описывал, не буду повторяться. Но ведь та самая аридизация, которая подвигла людей соединяться вместе, она не думала останавливаться. Она шла постепенно, иногда с усилением, волнами, словом. Но неуклонно. И вот около 2200 года до нашей эры наступает великая засуха, которая продолжалась 100 лет. И вообще-то именно она положила конец древнему царству в Египте. Мы об этом как раз недавно рассуждали. Когда Нил не разливался несколько лет подряд вообще. После чего кончилась еда, и египтяне стали умирать с голоду. Что-то похожее случилось, конечно же, и в Хараппе. Потому что после 2200 года цивилизация не погибла. У нее был огромный фундаментальный запас прочности, связанный в первую очередь с использованием ирригационного земледелия. Они очень хорошо знали ячмень. Это первые люди, которые вообще самостоятельно одомашнили ячмень, доместифицировали его. У них были огромный опыт такого рода ирригационного земледелия. Но начало было положено. И этому началу Сами эти великие строители и земледельцы немало помогли. Об этом мы говорили в самом начале беседы. Они массово сводили леса. И вот реки, которые оказываются не стесненные лесными террасами, начинают разливаться все шире. То есть, с одной стороны, вроде бы как бы делается суше климат, но воды-то меньше не делается, потому что вода в реки поступает откуда? С Гималаев, там гигантские ледники, они по человеческим меркам почти бесконечные. Более того, засушливый климат, похолодание некоторое, ведут к чему? К образованию все больших ледяных шапок на тех самых ледниках. И вот у вас весна, и из Гималаев устремляются чудовищные потоки воды. Ганг и Сарасвати огромно разливаются, просто до невероятных размеров, и больше их не сдерживают леса. У вас вынос воды теперь делается не благом, а страшным злом, потому что, во-первых, это наводнение, вас просто может утопить, это очень опасно. Не удивлюсь, если мы расшифруем в некоторых арабских записях легенду о всемирном потопе. Это во-первых. А во-вторых, там, где нет вот той самой защиты древесных корней, защиты мощного покрова дерна, река не просто выносит Нил, она уносит плодородную почву. Вот она разлилась и собирает всю плодородную почву с собой. И там начинает образовываться пустыня, которая очень быстро засаливается и делается вообще непригодной к ведению сельского хозяйства. Конечно, это произошло не вдруг. Долгое время это парировалось системой каналов ирригационных. Но так как этот процесс не думал останавливаться и продолжался целый век, целых 100 лет, у арабской цивилизации наступают серьезнейшие проблемы, товарищи. Конечно, беда никогда не ходит одна. Потому что мы вспомним, где это. Это индийский субконтинент, который продолжает неостановимое движение вглубь Евразии. Там очень высокая сейсмическая активность. Судя по всему, река Сарасвати не просто мелеет, она меняет свое русло из-за каких-то очень мощных тектонических сдвигов, из-за какого-то очень мощного землетрясения в Гималаях. И вот мать рек Сарасвати просто исчезает. Это для местных религиозных, а это были, судя по всему, глубоко религиозные люди, была настоящая катастрофа, потому что они живут от реки, а река исчезла. Это значит, что от них ушел Бог. И на этом как бы все, жизнь закончилась. И вот именно с этого момента начинается упадок арабской цивилизации. Повторюсь, она не погибла, у них был огромный запас прочности, но если мы посмотрим на поздние строительные горизонты Махенджо-Даро, огромного города, того же Ранхигархи, Дхалавиры, ну, плакать хочется. Потому что если в нижних строительных археологических горизонтах, вот то, что я говорил, этот порядок, квадратные кварталы, проспекты широкие, по отвесу выверенные улицы, канализации, то, что приходит им на смену, да, там все еще строят каменные дома, но они все стоят в кривь кость, там нет понятия о какой-то планируемой городской застройке, там нет вообще ничего от блеска прежней арабской цивилизации. То есть, видно, что это упадок, то есть, люди получили в наследство какие-то строения, которыми не знают, как пользоваться, и начинают строить что-то свое, кривое, косое, предельно убогое, а над всем этим высятся вот эти вот цитадели на искусственных кирпичных холмах, с которыми тоже непонятно, что в принципе делать, потому что, во-первых, нечего туда засыпать, потому что в таком количестве еда больше не производится. А потом ведь нужно как-то поддерживать эти цитадели в порядке. А как, они уже не знают. И вот это был закат арабской цивилизации, который продолжался, вдумайтесь, очень долго. Потому что цивилизация эта не хотела умирать. Во-первых, часть людей начинает переселяться дальше, на юг, в долину Ганга. Поэтому часть арабцев отличненько устроилась и оказалась там, где аридизация не нанесла катастрофического урона. Более того, сделала пригодным, более пригодным для жизни привычных к оседлому существованию людей долину Ганга. В долине Ганга начинают выращивать рис, куда более удобный в производстве злак по сравнению с ячменем. Часть остается на месте. Вот тогда-то, видимо, начинаются какие-то военные столкновения, да просто из-за еды. Тогда, судя по всему, начинают приходить местные дравидийские племена, раньше не представлявшие никакой угрозы для этих людей. А теперь они угрозу представляют. Вот эти вот первобытные охотники, собравшись вместе, приходят и думают торговать или ограбить их к чертовой матери. И, судя по всему, иногда грабили, потому что мы видим на улицах этих городов археологически найдены непогребенные трупы со следами насильственной смерти. Это очень похоже на какие-то следы военных столкновений. Да, судя по всему, глобальных войн там не было, но было очень неспокойно. И так происходит до 15-13 века до нашей эры, пока туда не начинают спускаться через перевалы горные наши друзья индоарии, которые очень долго не думают вообще-то поселяться на этой территории. Там, видимо, им было не очень удобно. Но разведка уже была проведена, и очередные волны переселенцев захлестывают долину Инда. И вот там начинается совершенно другая история. Это начинается история ведийской Индии, собственно, Индии в полном смысле слова, какой мы ее знаем, и это конец арабской цивилизации. Долгое время думали, что это именно арийцы уничтожили арабскую цивилизацию, то есть, ну, как обычно, арийцы пришли и все сожгли. Это такая история, которая очень привычна для Евразии, но ничего подобного. Они не только не уничтожили арабскую цивилизацию, они вобрали ее в себя, потому что вся ведийская культура вообще немыслима без какого-то исполинского огромного базиса, который они почерпнули на месте. А у кого? Да у местного же населения. Как они это сделали, об этом нужно говорить отдельно. Пока же нужно сказать, что арабская цивилизация, исчезнув, не исчезла. Это тот самый конец и вновь начало, который вообще характерен для человеческой истории. Когда нечто уходит и дает начало совершенно новому феномену, каким стала ведическая Индия. Ну а что харапцы оставили нам? Харапцы оставили нам одомашненного быка зебу, домистифицированный ячмень. Они, судя по всему, первыми начали выделывать хлопчатобумажные ткани, потому что в закромах у них находят следы хлопка сырца, хлопок сырец невозможно кушать. Зачем его запасали в таком большом количестве? Только для того, чтобы делать ткань, он больше ни для чего не годится. Ну, конечно, они могли бы делать на его основе пероксилиновый порох, но не смогли, потому что до изобретения пороха еще очень-очень много лет. На сегодня все. В следующий раз мы поговорим, но не об ведической Индии, а о культуре, религии и письменности, которая осталась нам после арабской цивилизации. На сегодня все. Оставайтесь с нами.